Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.
Правительство Кыргызстана готовится к предоставлению доклада по выполнению рекомендаций универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека. Для ознакомления с опытом Казахстана по приглашению правозащитного движения «Бирдюйнок Кыргызстан» в конце декабря Бишкек посетила Роза Акылбекова, эксперт по УПО, член Совета по правам человека при президенте Казахстана. В интервью Азаттыку она поделилась своим мнением о соблюдении прав человека в Кыргызстане и рассказала о процессе предоставления доклада в Совете ООН по правам человека. Расскажите, пожалуйста, о целях вашего визита в Кыргызстан.
Мой визит, он, конечно, направлен на обмен опытом с кыргызскими правозащитниками по предоставлению обзоров в универсальном периодическом обзоре в Совете ООН по правам человека. Так как Казахстан отчитался уже второй раз, то есть дело в том, что сам этот международный механизм, он создан в марте 2006 года, то есть в Совете ООН по правам человека, который заменил комиссию по правам человека. И вот как раз-таки этот механизм, универсальный периодический обзор, он действительно является универсальным, потому что он вбирает в себя абсолютно все права человека. То есть это и гражданские свободы, политические права, это, конечно же, социально-экономические, культурные права, это права уязвимых групп. То есть весь спектр прав, который распространяется на всех людей. И поэтому то есть наши партнеры, кыргызские коллеги, пригласили, чтобы мы поделились опытом, как кыргызские правозащитники готовились к данному обзору и что они делали в рамках национальных совещаний, то есть как они работали с государством, проводя совместные мероприятия в рамках УПО. Также я, в частности, как от Казахстанского международного бюро по правам человека и от коалиции НПО по универсальному периодическому обзору, потому что это большая коалиция. Если в 2010 году это было 48 организаций Казахстана, то в этот раз бюро удалось собрать 65 организаций Казахстана. И, конечно же, очень важно сотрудничество с государством, потому что невозможно без взаимодействия с государственными структурами добиться каких-то изменений, результатов по соблюдению прав человека в своей стране.
То есть Кыргызстану предстоит первый раз пройти вот этот процесс принятия ООН?
Нет, конечно же, нет. Это не только для Кыргызстана. Дело в том, что страны-участницы ООН, члены ООН, Организации Объединенных Наций, все абсолютно, то есть это 193 страны, проходят этот обзор. Первый этап прошел с 2008 по 2011 год. Второй этап это начался вот буквально. Сейчас на сегодняшний день уже более 100 стран отчитались во втором этапе. То есть универсальный периодический обзор, он происходит ровно через 4 года. То есть первый этап был для Кыргызстана и Казахстана, это 2010-е годы, а сейчас Кыргызстан будет отчитываться в январе 2015 года. То есть уже назначена сессия, где Кыргызстан предстанет перед членами Совета ООН по правам человека в Женеве.
Как может повлиять на прохождение этой процедуры Кыргызстана инициатива о признании НПО иностранными агентами?
Дело в том, что закон еще, как говорится, слава, хорошо, да, законопроект еще не принят. Я читала мнение вашего президента. Оно, конечно, меня не очень порадовало, потому что все-таки на таком высоком уровне очень важно отдавать себе отчет. Раз Кыргызстан, Казахстан и Россия, в том числе, которая показала пример для многих властей нашего постсоветского пространства, в Азербайджане появился такой закон, Таджикистан пошел по этому пути, но только он сделал закон не об иностранном агенте, то есть законопроект, а об иностранном гранте. Хорошо, пока еще таких инициатив, хотя звучали сразу же, когда только в России этот законопроект обсуждался. В Казахстане тоже некоторые депутаты, там Коммунистическая партия, господин Косарев, тоже предлагал такой законопроект. Но, понятно, никто его не поддержал. То есть очень важно понимать, что и Кыргызстан взял на себя обязательства. Обязательства, он стал, во-первых, членом Организации Объединенных Наций, он стал членом Организации по безопасности и сотрудничеству, то есть ОБСЕ, так же, как и Казахстан. И очень важно понимать, что есть обязательства, есть обязанность и ответственность. И поэтому, на мой взгляд, Кыргызстан не должен, конечно же, идти по этому пути, по которому пошла Россия. Понятно, что если ООНовские структуры, они не судебные органы, а квазисудебные органы, но все равно кому нужны для наших государств, не нужны санкции. Для наших государств есть живой пример Беларусь, когда, допустим, они постоянно нарушали право на свободу мирных собраний, и потом Организация Объединенных Наций в лице Комитета по правам человека вынесла такие как бы санкции, что некоторые представители государственных органов, которые были инициаторами данных там, арестов и так далее, просто не могут теперь посетить страны Европы. Очень важно понимать, что есть декларация по защите правозащитников, есть документы, и сейчас очень сильно работают ОБСЕ над руководящими принципами по защите правозащитника, по деятельности правозащитников. Очень сильный документ есть в Европейском Союзе. И Европейский парламент в рамках диалога в Центральной Азии, и, понятно, диалог с Кыргызстаном тоже ведется Европейским Союзом, поэтому я не думаю, что надо принимать данный закон. А потом очень важно нашим представителям государственных органов, инициатива от которых происходит, а тем более от депутатов, очень важна ответственность и понимание, самое главное, знание. Во-первых, мы являемся членами международного сообщества, и понятно, что они все как бы отслеживать ситуации, которые происходят с Россией. И очень важно понимать, что как раз-таки подрывают имидж наших стран. Либо какие-то некрасивые моменты происходят на площадках, то ли это в Комитете по правам человека, в любом из других конвенционных органов, либо в Совете ООН по правам человека. Очень важно понимать, что подрывают как раз-таки представители государственных органов, которые нарушают права человека, которые не дают возможности реализовывать гражданам своей страны и другим, на которых распространяются и Конституция, законы, и другие международные стандарты и принципы, очень важно понимать, что как раз-таки они подрывают имидж своих стран.
То есть вот такие вот процессы, они подрывают не только имидж страны, они могут еще привести за собой санкции в отношении каких-то отдельных государственных чиновников, да?
Конечно.
А вот в последнее время, даже на самом высшем политическом уровне, вот вы сами до этого упоминали, что высказывается такая, ну скажем, критика в адрес граждан, представителей гражданского общества, да? А вот, вот это вот, как вот может отразиться вот на процессе принятия вот УПО?
Дело в том, что
который предстоит в январе.
Я поняла. Дело в том, что вот вы говорите последнее время, а я работаю в правозащитном движении, начиная с 93-го года. Я начала волонтером и потом, то есть была инициатором создания такой организации, как наше Казахстанское международное бюро по правам человека. И вы знаете, тогда мы, когда начинали, я даже не знала, что это будет потом впоследствии опасная работа, которая будет вызывать агрессивное состояние кого-то из представителей государственных органов, или вообще нас могут называть шпионами, там, продажными и так далее, и так далее. То есть целый набор эпитетов не очень хорошего толка в наш адрес. Конечно же, очень важно понимать, что представители, которые сидят в комитетах, конвенционных комитетах ООНовской структуры, это все-таки эксперты. Это эксперты, которые болеют за ту тему, в комитете которого они находятся. Если, допустим, комитет по правам ребенка, то он все, во-первых, знает, что касается прав ребенка. Он отслеживает ситуацию, страна, которая должна представлять тот или иной документ. И, конечно же, очень важно понимать, что они очень серьезно болеют за права ребенка в каждой стране члена Организации Объединенных Наций. И тут очень важно понимать, что как, что касается универсального периодического обзора, это Совет ООН по правам человека, там представители делегации государств. И они не представлены в личном качестве, как в комитетах. То есть они зависят от политик своей страны. И понятно, если где-то играет роль, очень важно наладить контакт с Кыргызстаном по тому или иному вопросу, то понятно, там критика будет более слабее. Или, допустим, в отношении Казахстана. Казахстан богатая страна, очень важно наладить бизнес и так далее, то понятно, срабатывают двойные стандарты. И понятно, еще работает такой момент, что делегации официальной в Совете ООН по правам человека заранее думают о том, что придет их сессия, и их страна будет также отчитываться, как Кыргызстан или Казахстан.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка rus.azattyk.org. Все новости и горячую тему мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.
Но что касается ситуации вокруг правозащитников, правозащитного сообщества, то на самом высоком уровне, я имею в виду международного сообщества, Управление Верховного комиссара по правам человека, Европейский союз, Европейский парламент и ряд других, ОБСЕ, как я говорила, все международное сообщество очень сильно болеет за ситуацию вокруг правозащитников, особенно на постсоветском пространстве после появления закона об иностранном агенте. И они прекрасно понимают, что мы все вышли от одного родителя, то есть Советского Союза, и что эта политика России очень сильно влияет на все страны, особенно на Центральную Азию. И, конечно же, они четко отслеживают. И вот в Стокгольме постоянно проходят форумы. Буквально в Базеле недавно проходил форум, это в Швейцарии, собирались все правозащитники на параллельной конференции, давали рекомендации как раз-таки по ситуации вокруг правозащитников на постсоветском пространстве особенно. Дело в том, что для Центральной Азии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, то есть 5 центральноазиатских стран, вообще очень проблематичная ситуация, потому что для нас открыты только 2 площадки. Если в отличие России и других европейских республик, которые входят в состав Европейского Союза, то Центральная Азия, она, к сожалению, имеет только 2 механизма. Причем один из них действительно действенный механизм – это комитеты ООН, включая Совет ООН по правам человека, который работает на базе устава ООН. То и еще одна площадка – ОБСЕ. Вот это 2 площадки – которые позволяют, либо механизмы, которые позволяют где-то правозащитникам говорить о тех ситуациях, которые еще не разрешены в наших странах, где существуют еще проблемы, где очень важно поработать над законодательством, над институциональными инициативами, а особенно над практикой. На мой взгляд, очень важно отметить, что несмотря на то, что это будут делегации стран, все равно они будут говорить и будут отмечать о тех проблемах, которые существуют с правозащитниками в той или иной стране. И Кыргызстан не исключение.
Кыргызстан когда-то в свое время завоевал такое, ну скажем, неформальное название «островка демократии в Центральной Азии». Однако же в последние 10 лет многие начали говорить, что это уже не относится к Кыргызстану. И как вот можно оценить вот это вот название сегодняшнее? Сегодня можно применить Кыргызстану?
Вы знаете, дело в том, что, ну, понятно, вы находитесь внутри страны и более болезненно можете реагировать либо отслеживать все подряд, да, что касается вашей страны. Это то же самое, как мы можем отслеживать и знать вопросы, которые существуют у нас неразрешенные в Казахстане. Я бы, ну, это мое личное мнение, то я все равно отношу Кыргызстан к островку демократии. Более того, отслеживая, сотрудничая с разными кыргызскими правозащитными организациями, я четко могу сказать, что кыргызское сообщество очень активно, очень прогрессивно, хорошо работает. Здесь очень много профессионалов, экспертов. И, конечно же, очень важно, мы наблюдали, и я с удовольствием наблюдала возможность реализовать свободу мирных собраний. Конечно, в последнее время появились уже какие-то негативные моменты, но важно, что она возможна. У нас в Казахстане хуже состоит ситуация. Выборы. У вас очень много создано, что мне очень нравится, у вас созданы общественные советы при каждом министерстве. Да, у нас тоже работают рабочие группы, но все-таки это чуть-чуть другое. Здесь я помню, когда еще в бытность первого президента Аскара Акаева, то я помню, когда он сам напрямую разговаривал с правозащитниками, то есть с действительными правозащитниками, когда спрашивал о ситуации, о их, ну, как бы видении на ситуацию с правами человека, как двигаться дальше. То есть напрямую были беседы, и мы очень, честно говоря, сильно завидовали этому. Да, у нас есть форумы, которые проходят под эгидой президента, но все-таки это все равно не совсем то, что я наблюдаю в Кыргызстане.
Угу. Вот какие вот вы сейчас можете дать рекомендации для того, чтобы вот Кыргызстан прошел в январе вот этот вот процесс рассмотрения вот этот УПО?
Насколько я знаю, первый раз, когда Кыргызстан отчитывался в Совете ООН по правам человека, было дано 154 рекомендации. Но эта процедура такова, что если договорные органы дают рекомендации, то они принимаются безоговорочно государствами, и они обязаны их выполнять, реализовывать. Что касается Совета ООН по правам человека, рекомендации, которые дают универсальный периодический обзор в рамках универсального периодического обзора, то они на добровольной основе. И как раз-таки вот в 2010 году Кыргызстану было дано 154 рекомендации, из которых более 20 рекомендаций он посчитал, что он уже выполнил на тот момент. Вот я сегодня говорила правозащитникам, все-таки очень важно понимать, что обзор будет представлен, предсессия уже прошла НПО, и важно понимать, что это только начало. И когда Кыргызстан в январе будет отчитываться, очень важно, чтобы представители гражданского общества были активно вовлечены. Они не имеют, конечно, возможности голоса в интерактиве, когда отчитывается государство. Это такая процедура. Отчитываются только государственные органы, могут задавать вопросы члены совета, то есть члены рабочей группы по УПО. И, конечно же, тройка, которая выбрана по стране, то есть это три страны, которые ответственны за доклад по Кыргызстану. И, конечно же, могут задавать вопросы, давать комментарии члены-наблюдатели, то есть ООНовской структуры. И вот здесь очень важно, есть возможность онлайн-трансляции. Поэтому, вот как мы сделали в Казахстане, я считаю, что это был очень хороший опыт. Мы, во-первых, заранее разместили это у себя на сайте, распространили среди всех партнеров, что Казахстан будет отчитываться уже точно 30 октября. 30 октября по европейскому времени во столько-то, по кыргызскому и казахстанскому времени во столько-то. Большая просьба, можете смотреть у себя дома. Во-первых, чем больше людей будет смотреть у себя дома, они будут видеть напрямую, как государственные органы отчитываются, какие им вопросы задают государство, как они отвечают на тот или поставленный вопрос. И уже заранее представители гражданского общества могут выстраивать стратегию, как они дальше, после возврата делегации Кыргызстана, какой они план действий разработают, как стратегически будут двигаться вместе с государством, как они будут помогать, где они могут помогать, по каким рекомендациям они вместе могут работать. Конечно же, процедура такова, что Кыргызстан в январе, допустим, по-моему, 15-го отчитается, и потом через два дня вот эта тройка, три страны, подготовят, представители трех стран, подготовят предварительный доклад. Вот как раз-таки страна будет отвечать согласно, не согласно, потому что это на добровольной основе. УПО, он позволяет Кыргызстану, ну и любой стране, которая отчитывается, выбрать те рекомендации, которые он считает для себя, что он их берет, что он будет работать над этими рекомендациями. Как вы слышали ранее, я вам сказала, из 154 государств, более 20 сказала, нам они не нужны, мы их уже выполнили, либо реализуем. Что касается Казахстана, то более 190 мы получили уже сейчас рекомендаций. Из них более 40 Казахстан сказал, что часть из них выполнена, над частью еще работа ведется. И над остальными, то есть Казахстан готов поработать. И вот как раз я делилась тем опытом, что мы у себя в Казахстане будем делать. То есть и рекомендовала представителям кыргызского сообщества, что очень важно, чтобы СМИ подключилась. Когда будет онлайн-трансляция, мы у себя 30 октября собрали в офисе журналистов, собрали представителей гражданского общества, которые активно принимали участие в написании, в разработке этих обзоров от неправительственного сектора. И, конечно же, у журналистов была воочию возможность слушать, слышать, и потому что мы пригласили переводчика, оплатили его услуги, и он 3,5 часа переводил этот отчет. То есть они синхронно переводили. Ну, конечно же, там, когда государство Казахстан, либо русскоязычные страны задавали вопросы, то, понятно, напрямую сами слушатели могли услышать тот или иной вопрос, либо комментарий. И, конечно же, очень важно, после этого отчета, когда он закончился, то у журналистов напрямую была возможность сразу же получить ответ. А вот там, допустим, делегация Казахстана сказала вот такой-то ответ. А у нас же вот такая ситуация, что вы думаете по этому поводу? И так далее, и так далее. То есть по всем абсолютно интересующим, волнующим журналистов вопросам они тут же смогли получить ответ от правозащитников. Я думаю, что это положительно.
Новый конкурс от Азатыка.
Редакция сайта Азатык объявляет видеоконкурс «Моя история». Присылайте на конкурс снятое вами видео из вашей жизни.
Победители конкурса ждут призы 500, 300 и 200 долларов. Подробности на сайтах rus.azatyk.org и rus.azatyk.mobi.
А потом, когда чем больше шире будет эта информационная кампания по всему Кыргызстану, то понятно, люди, которые активно вовлечены в процесс вообще изменения ситуации в лучшую сторону, они смогут выстраивать свои планы, предлагать государственным органам, тому же Совету по правам человека, либо еще другим структурам при каждом ведомстве, которое работает. Они уже могут видеть, и по какому направлению они работают, то есть взять эти уже полученные рекомендации на вооружение. Конечно же, окончательный вариант они получат только на следующей сессии. Дело в том, что Совет ООН по правам человека заседает только 3 раза в год, по 2 недели. То есть, понятно, если вы в январе пройдете, то это где-то может быть через полгода, ну, может, через полгода. Через 3 месяца или полгода получите окончательный вариант рекомендаций, с которыми Кыргызстан согласился. И тогда уже должна начаться работа. То есть, когда вы представляете, то есть, я имею в виду вы, это имеется в виду гражданское сообщество, свой обзор, и потом государство отчитывается, работа – это только начало. А потом очень важно, потому что универсальный периодический обзор, он почему универсальный? Потому что он позволяет и правозащитникам, и государству вместе взглянуть в целом, какая же ситуация сегодня у нас в стране. А тем более первый этап прошел, оценка была вообще ситуации в наших странах, то в 2014 году уже конкретно выполнены, потому что в 2010 вы получили 154 рекомендации, да, где-то 130 вы приняли, и из них вы проводили какую-то работу совместно с государством. И то есть что осталось невыполнено? Вот об этом как раз будет отчет в январе. То есть что не выполнено, почему не выполнено, что вам еще надо делать для того, чтобы вы выполнили, может быть, обратиться за технической помощью. Очень важно, это позволяет государствам, когда мы говорим честно о тех проблемах, которые сейчас существуют в наших странах, законодательные какие-то вопросы неразрешенные, то есть не хватает экспертного потенциала, как раз-таки государства могут обращаться там напрямую за технической помощью к Совету. И Совет, он может оказать такую помощь. Вот. И, в принципе, вот такая вот работа. Допустим, что касается Казахстана, если первый этап нам было дано 128 рекомендаций, из них безоговорочно Казахстан принял только 102. И как раз мы в 2012, дело в том, что после 2010 года, через 2 года государство должно было, ну и, понятно, представители гражданского общества, должны были, как бы сказать, вот полученные рекомендации, что реализовано. И мы через 2 года сказали, реализовано только 30%. Потому что мы собрали ровно через 2 года в сентябре, собрали комментарии от тех представителей неправительственного сектора, те, кто работает по правам женщин, по правам детей, по свободе от пыток и так далее, и так далее. Мы собрали у них комментарии, потому что мы дали им возможность, была составлена таблица нашими партнерами, такая организация UPR-Info, которая работает в Женеве, то есть она работает напрямую с Советом ООН по правам человека и помогает представителям гражданского общества по организации прецессий в Женеве, в преддверии государственных отчетов. И очень важно, мы отослали им комментарии, допустим, права ребенка было дано там 13 рекомендаций. И вот по каждой рекомендации было написано, не выполнено, выполнено, частично выполнено, либо сейчас находится в разработке. И вот когда собрали эту всю информацию по всем правам и по всем рекомендациям, то, понятно, показала статистика около 30%.
Государство... Это считается слабо, да?
Да, это, к сожалению, маленький процент, но ни государство, ни мы не опускаем руки, мы продолжаем дальше работать. Да, где-то находим точки соприкосновения, где государство готово, открыто обсуждает проблемы. Ну, где-то есть совсем как бы вопросы, которые государство не готово обсуждать. Допустим, что касается свободы мирных собраний, это проблематично, потому что мы прекрасно понимаем, что влияет на политику наших государств. Понятно, ситуация, сложенная в Украине с Россией, то есть она она дала свои, к сожалению, негативные плоды. И у нас государство, допустим, ну, напугалось, скажем так, да, и то есть оно обеспокоено плюс с другими вызовами, как терроризм, экстремизм. И это, в принципе, нормально. Другое дело, очень важно, чтобы государство не заигрывало и не преподносило так, что вот мы боремся с экстремизмом, мы боремся с терроризмом, там, с какими-то шпионскими делами. Но очень важно, чтобы четко соблюдало права человека и давало возможность своим людям, которые находятся де юра на территории своей страны, реализовывать права человека.
Угу. Хорошо, спасибо большое. В интервью «Азаттык» свое мнение об универсальном периодическом обзоре высказали и представители официальных органов. «Азаттык» побеседовал с руководителем секретариата Координационного совета по правам человека Айбеком Шатеновым. Не все наши слушатели знакомы с термином «универсальный периодический обзор». Вы, как человек компетентный, поясните, пожалуйста, что это такое?
Так, универсальный периодический обзор, то есть УПО, это механизм Совета по правам человека ООН, в рамках которого раз в 4 года проводится регулярное слушание по выполнению государствами-членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека.
Как прошло предоставление доклада Кыргызстана в Совете ООН по правам человека в первый раз?
Кыргызская республика в 2010 году прошла первый цикл УПО, в ходе которой представители государств-членов ООН в формате интерактивного диалога рассмотрели ситуацию с правами человека в Кыргызской республике и представили 175 рекомендаций по всему спектру прав человека, из которых Кыргызская республика приняла 154 рекомендации. Прогресс по реализации этих 154 рекомендаций будет оценен Советом ООН по правам человека во время второго цикла УПО, который состоится в январе 2015 года. Это был первый инициирующий обзор, позволивший оценить достигнутые нами результаты и определить стратегию по дальнейшему усилению защиты всех форм прав человека в свете новых вызовов.
Какие отчеты Кыргызстан предоставил за эти 4 года?
За отчетный период Кыргызская республика представила свои отчеты в сфере борьбы против пыток, защиты прав детей, а также по гражданским и политическим правам согласно соответствующим конвенциям и достигнутым договоренностям. Ну, вкратце расскажу, как проходила процедура подготовки. Было образовано распоряжение правительства межведомственная рабочая группа. Несмотря на сжатые, очень ограниченные сроки, рабочая группа достигла поставленных перед ней задач и целей и выработала все те моменты и вопросы, которые необходимо обозначить в национальном докладе. Подготовка национального доклада осуществлялась поэтапно и последовательно. Секретариатом Координационного совета по правам человека были подготовлены аналитические материалы для сбора первичной информации от государств, ведомств и служб. Он включает в себя аналитический обзор всех альтернативных отчетов Организации гражданского общества и Национального центра по предупреждению пыток, представленных в рамках универсального периодического обзора, а также обобщение рекомендаций, полученных Кыргызской республикой в ходе первого цикла УПО.
А вот вы сказали, 154 рекомендации Кыргызстан принял, да?
Так точно.
А сколько из них, вы считаете, выполненными?
Ну, мы как такую оценку не можем дать на сегодняшний день. Мы, если смотреть с нашей стороны, мы считаем, что все эти рекомендации, они часть уже выполнена, часть в процессе идет, и часть планируется в будущем.
Вот этот вот процесс подготовки УПО, да, в ООН, кто принимает участие? Только государственные служащие или гражданские организации тоже принимают участие?
Процедура универсального периодического обзора, она вообще сама по себе включает три этапа, да. Первый этап – это специальные сообщения специальных процедур, то есть специальных докладчиков ООН. Второй этап – это отчеты, альтернативные отчеты неправительственного сектора, неправительственных организаций. И третий этап – это уже непосредственно защита государством своего национального доклада.
А конкретно какого числа в Совете ООН по правам человека рассмотрят доклад Кыргызстана?
19 января будет.
Спасибо за интервью. Радиослушателям я напомню, что «Азаттык» взял интервью у казахстанской правозащитницы Розы Акылбековой и у председателя секретариата Координационного совета по правам человека Кыргызстана Айбека Шатенова по поводу предоставления доклада Кыргызской республики по выполнению рекомендаций универсального периодического обзора в Совете ООН по правам человека. С респондентом беседовал Болот Колбаев. Всего доброго.
Перекресток. Совместная программа Центральноазиатских служб Радио Свободная Европа. Радио Свобода. Свобода. Свобода.
Азаттык радиосы.
Радио Озоди.
Азаттык радиосы.
Озодлик радиосы.
Радио Азаттык.